месца прыцягнення. Вандруем па Беларусі з радыё Культура.
Убачыць вёскі, якіх няма. Пазнаёміцца з сасной каралевай, паслухаць пра яе легенду, завітаць у сядзібу ў белаблакітных тонах, прайсціся па чыгуннай лесвіцы пачатку 20-га стагоддзя і знайсці сляды народнага пісьменніка Беларусі. Едзем у Хойнікі. Мяне завуць Алена Давыдава. Прывітанне.
Месца прыцягнення.
Хойнікі – гэта на Гомельшчыне. Ад абласнога цэнтра крыху больш за 100 кілометраў. Гісторыя горада на Палесі дзелюцца на два перыяды – да 1986 і пасля. Гэтая зямля пацярпела пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, аднак жыццё тут не спынілася. Ідзе, развіваецца па сваім сцэнарыі, законах, у сваім рытме, пры гэтым кірункаў шмат. Куды рухацца, дыктуе само жыццё, культура, медыцына, адукацыя, вядома, турызм. Дык вось, што ў Хойніках глядзець. Калі да прыкладу ехаць з Гомеля сюды і назад, то тут адразу славутасць. Сярод лесу. Міма не праехаць, заўважны ў яе фігуры памеры, расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Вероніка Архіпенка.
Памятнік прыроды, сасна каралева стаіць. Агромнае дзерава сфарміравалася так, што ствол і вверху как карона. То есть не как обычная сасна, где-то середины начинаются ветки, а вот вверху она формируется.
На сасну каралеву паглядзелі, яе памерамі і каронай уразіліся, а цяпер едзем у горад, каб убачыць яго славутасці, паслухаць гісторыю месца і тут зноўку пра хваёвае.
Само названне Хойнікі происходит ад слова хвойнікі, хвойныя леса, хваенікі, поэтому вот мы так і называемся. Дело в том, что на территории района огромное количество хвойных лесов, и даже если сейчас приехать, вот со стороны Гомеля, если ехать, то можно увидеть огромный хвойный лес.
Упершыню. Хойнікі згадваюцца ў 1512-м, але сустракаецца і 1504-й, 3 чэрвеня, у архіўным вопісе князёў шуйскіх, дата неафіцыйная. У любым выпадку, 8 гадоў не такая ўжо і розніца, тут што галоўнае. Першая згадка пісьмовая – гэта не год нараджэння, таму што хойнікі па ўсім бачнам з'явіліся раней за дату, што, так бы мовіць, у пашпарце напісана. Першым уладальнікам стаўся Семён Палазович за воинские заслуги и на все житё.
После Палазовича хойники принадлежали князьям Любецким, господам Счастным Харлинским, Николаю Абрагамовичу, Максимилиану Бразовскому, Шуйским и уже Прозорам. Прозоры появляются на территории Хойник в 1782 году. И уже о Прозорах мы можем говорить немножко больше, потому что они здесь жили достаточно долго, их земли были довольно обширными. У них здесь находился свой усадебный дом, но самым известным, конечно, среди владельцев семейства Прозоров был Карл Прозор. Он называл себя граф на Хойникщине и Остроглядовщине, потому что ощущал себя владельцем целого графства. Прозоры были фактически последними представителями шляхетского сословия, потому что позже в связи с финансовым положением уже правнук Прозора, Константин Прозор, продает имение Михаилу Аврамову и Гавриилу Куриндзину. Это русские купцы. Конкретно хойники принадлежали Михаилу Аврамову. Он на территории России занимался лесами.
И хутка после того, как он набыў хойнікі, то вырашыў прыехаць сюды, паглядзець на сваю гаспадарку, пазнаёміцца і пачаў будаваць сабе дом.
Строительство дома было начато в 1910 году, но Михаил не завершил его, потому что вскоре после начала строительства умер. Постройку завершил его сын Андрей Аврамов. Это произошло в 1912 году. Если посмотреть на наше здание, то на фронтоне будут две буковки АА, это инициалы владельца, и 1912 год. Это говорит о дате завершения постройки. Усадебный дом, он сохранился в таком целостном достаточно виде, несмотря на все перипетии истории. Пережил войну.
Перажыў рэвалюцыю 1917-го. Зараз цяжка гаварыць, якім дом быў у прыватнасці ўнутры. Не захавалася ніякіх дакументаў.
какие были интерьеры здания, в каком зале что находилось. Не сохранилось ни фотографий, ни подробного описания. Но мы знаем, что во время Великой Отечественной войны здание не пострадало по большей части из-за того, что немцы организовали здесь госпиталь. А после войны в здании находился дом-интернат. Затем, уже ближе к нашему времени, сюда здесь находился отдел образования до 2010 года. В 2010 году в здании начался ремонт. Вообще в самом городе проходил большой ремонт. Тогда же и парк облагородили. Все это проводилось в рамках подготовки Дня белорусской письменности, который проходил в Хойниках. И уже с 2010 года музей переехал в это здание, в усадьбу.
До родных куточков место притягнення.
И давайте ближе до будинка, где зараз музей находится, Хойницкий районный краязнаучий. Это стиль модерн с элементами классицизма, средневековой архитектуры и ренессансу.
Наверное, если обобщать большое наличие архитектурных стилей зданий, то можно, наверное, говорить и про эклектику, потому что эклектика, она все равно таки объединяет разные архитектурные стили. В 2010 году здание перекрасили. До этого оно было персикового цвета, а сейчас оно у нас голубое с белым. Так особо изменений оно не претерпело. Мы его можем видеть на фотографиях дореволюционного периода, их буквально там одна, наверное. И там точно так же здание, главный корпус – это двухэтажная часть, дальше там одноэтажная длинная часть, то есть она не изменилась, тот же балкон, он на месте. Больших изменений здесь не было. Фактически можем видеть то, как его построили.
З роднага аўтэнтычнага ў дома і вялікая чыгунная лесвіца пачатку 20-га стагоддзя, якая вядзе ў вежу, дзе аглядная пляцоўка, але і ля падноша лесвіцы за акном краявід, не апісаць словамі, дух захоплівае. Стаіш, глядзіш, ацэньваеш маштабы парку, да прыкладу, які вакол музея. Яго заклалі тады ж, як пачалі ўзводзіць дом у 1910-м, падказвае яшчэ адзін наш гід, дырэктар Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Павел Беразоўскі.
Наш парк чым унікален? Это единственный в Беларусі парк, за аснову которого былі взяты тополя. Но, кроме того, в парке находилось на тот момент, на 1912 год, более 100 видов экзотических растений, в том числе японские пихты, разнообразные виды липы, тополя и другие редкие виды деревьев.
Вяснам самы час гуляць па парку, дрэвы зялёныя, птушкі спяваюць, прыгажосць. Адным словам, што яшчэ варта ўбачыць у парку? Помнік літаратурным героям палескай хронікі Івана Меліша. Магчыма, праслухала, можа, помнік не аброс легендай ці традыцыі загадваць жаданні. Эх, такое месца, трэба нешта прыдумаць. Ну а што? Вось, для натхнення, напрыкладу, пацерці прозвішча пісьменніка для палёту творчай думкі, а для больш трывалага знаходжання на нагах словы «людзі на балоце», каб быць бліжэй да сваіх каранёў, да сваёй зямлі.
Месца прыцягнення.
Сёння, нагадаю, гуляем па Хойніках, знаёмімся з гісторыяй, славутасцямі, зразумела, галоўнае літаратурнае, калі можна так сказаць, гэта народны пісьменнік Беларусі Іван Меліш. Ён нарадзіўся на Хойніччыне і ўсё жыццё быў ёй верны, сваім сэрцам. Зразумела, што ў Хойніках ёсць вуліца, якая носіць яго імя. У мясцовым раённым краязнаўчым музеі знаходзіцца бюст. Заходзім сюды, этнаграфія, гісторыя сядзіб, прырода, археалогія, зала вялікай айчыннай вайны, сучаснае жыццё. З гэтым цікава пазнаёміцца, але падымаемся на другі паверх. Там чарнобыльская тэма. Звяртаю ўвагу на гід. Нагадаю, сёння гэта старшы навуковы супрацоўнік Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Вероніка Архіпенка.
Наша страна, она найболее пострадавшая от Чернобыльской аварии, нежели та же Украина или Россия. Около 70% радиоактивных осадков выпало именно на территории Беларуси. Хойніцкий район стал эпицентром. Минимум потому, что мы находимся недалеко от города Припяти, и ветра были направлены все-таки в нашу сторону. Последствия Чернобыльской аварии были очень тяжелыми и для населения, и, конечно, для экономики. Это был довольно сложный период, наверное, и морально очень сложный. Само отселение района проходило в 3 этапа с конца апреля по сентябрь. Прекратило существование на территории нашего Хойниковского района 6 сельских советов, 51 деревня района.
У память про отселенные вёски у 1996-м до 10-х годовины аварии на Чернобыльской АЭС у Хойниках усталявали помник смутку. Штогод тут проходят памятные мероприемства, митинги, ускладание кветок.
Сам памятник из себя представляет высокую фигуру скорбящей женщины с покрытой головой в длиннополом одеянии. В руке, поднятой на уровне груди, она держит белоснежного голубя, прижавшегося к ладони. За женщиной дугообразная бетонная стела в виде ленты, на которой слева направо мы можем увидеть название погибших деревень. 24 деревни, которые 26 апреля 1986 года получили наиболее сильный удар от взрыва. Их жители эвакуировали в первую очередь, а под этой лентой находятся плиты с нанесенными остальными пострадавшими деревнями.
Кроме того, в Хойницком районе, еще Брагинским и Нараулянским, размещены Полесский державный радиационно-экологичный заповедник. Он появился в 1988-м и объединяет 30-километровую Чернобыльскую территорию трех районов.
Общая площадь территории заповедника более 217 тысяч гектар. Причем практически 41% территории – это Хойницкий район. В первые же годы деятельности заповедника был зарегистрирован резкий всплеск численности диких животных. Людей там нету, поэтому довольно комфортно дикие животные себя чувствуют. Барсуки устраивают норы в подвалах домов, сараев, погребах, косули, лисицы, енотовидные собаки. Были завезены зубры в 1996 году, и на сегодня их популяция насчитывает уже более 200. В 2005 году заповедник получил статус международного значения как территории, важной для птиц. Огромная популяция болотной черепахи там находится. Считается, что там одна из крупнейших популяций на территории Беларуси. С 2007 года на территории заповедника обитают представители нового для Беларуси вида международной охранной значимости. Это лошади Пржевальского. Они также у нас на территории Беларуси не проживали. Вообще они на территории Беларуси раньше не проживали. Они жили на территории Российской Федерации и Украины. Ну вот сейчас мы можем тоже этим похвастаться.
И самый час вернуться в музей на его другой поверх и познакомиться с Чернобыльской экспозицией. Яна, рассказывая про аварию, а в большинстве про то, как тая поуплывала на Хойницкий район.
Мы здесь можем увидеть и фрагмент такой экспозиции «Голоса ушедших деревень» — это погибшие деревни, и погибших участников ликвидации пожара. Вот они у нас здесь на стеллаже представлены. Различные документы, фотографии. По большей части экспозиции состоит из документов, фотографий. И зачастую внимание привлекают, конечно, приборы. Различные дозиметры, индивидуальные накопители. Их у нас много. В разных размерах. Ну что еще у нас есть? Уголок этнографии. Среди уникальных элементов, наверное, могу отметить вот здесь телерадиола. Здесь телевизор, радио и проигрыватель для пластинок, все в одном. Также вот соломорезка у нас находится. Из интересного — это двухкомфорчатый примус, обычно не однокомфорчатый. И, конечно, сундук 1864 года. Производство Кордье. Ну, это, наверное, скорее всего, фабрика была.
Частка экспоната у зачеленных вёсок, проверенная на узровень радиации, перед тем, как стать музейными предметами.
Также у нас здесь в витринах воспоминания, много различных папок с воспоминаниями, с какой-то информацией о деревнях, немножко про памятник скорби у нас, фотографии его есть. Целая витрина о заповеднике тоже с фотографиями. И вот здесь у нас витрина как раз-таки с художественной литературой на тему Чернобыля. Здесь у нас еще также расположен макет памятника скорби, изготовленный из дерева. Но все равно, несмотря ни на что, у нас всегда экскурсия заканчивается позитивной нотой, потому что жизнь продолжается. На территории города, в новой части, на стройке, у нас находится памятный знак энергетикам, участвовавшим в ликвидации последствий аварии. В прошлом году там был обновлен сквер энергетики. предков. И сейчас эта зона такая отдыха. Ну и фотографии тоже с различных мероприятий.
Життё тут протягивается. І притягує до себе Хойніччина своєю гостинністю, щирістю, своєю пляшуцькою душою, якою 40 років тому довелося шмат пережити. Але яна вистояла, набралася ще більше емоцій і живе пленно і щасливо. Поки усе, до зустрічі у ефірі.